Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – экспроприация экспроприаторов, правительство против металлистов. Для тех из наших слушателей, кто не помнит этого старого революционного слогана, он был очень популярен среди анархистов и социалистов-революционеров – экспроприация экспроприаторов, которая подразумевалась, что у буржуев, которые являются экспроприаторами народной собственности, надо отбирать их средства, и это и есть справедливость. Как писал в свое время Маяковский, если от многого берут немножко, это не грабеж, а просто дележка. Вот примерно то же самое сейчас происходит в словесной баталии между правительством, вице-премьер которого господин Белоусов, сказал, что за прошедший ковидный год представители металлургической промышленности изрядно нагрели все лапы и солидно удвоили свои дивиденды за счет того, что нагрели государство, как он сказал, на сотни миллионов рублей. Речь идет о том, что за это время существенно повысились цены на строительные материалы, в которые, естественно, входит металл. И поэтому смета расходов превышает ту, которую первоначально закладывало правительство. Ему на это ответил господин Лисин, не последний человек в списке Forbes, прямо скажем, если сказать, один из первых из российских миллиардеров, который заявил, что нечего чинить, что работает, и аргументировал свою позицию тем, что за это время металлисты успели более чем вдвое повысить налоги в бюджет федеральный и региональный, при этом сумма того, чего они заплатили в бюджет, уже примерно равняется этим 100 миллиардов долларов, то есть рублей, простите. Из чего следует вывод, что, кстати, господин Белоусов говорил не об этих 100 миллиардах, а о других, которые еще предстоит изъять. То есть, короче говоря, на удвоение прибыли ответить и удвоением налогов еще. Ну и кроме того, что у них есть инвестиции, и что вообще многие, включая миллионы, как он выразился, Лисин, акционеров, рассчитывают на увеличение дивидендов. И как сейчас, нормально, да? У нас тут произошла техническая накладка.
Нормально, нормально.
Да, так вот я хотел сказать, что вокруг этого сейчас идет дискуссия, кто кого, собственно, нахлобучил или собирается нахлобучить, и вообще, как дальше жить. Потому что господин Лисин обвинил Белоусова в том, что он вообще мыслит категориями советского госплана, не понимает природы, соответственно, частного капитала, и что поэтому вот всякие такие дополнительные изъятия, это очень неправильно, потому что они тоже несут большие расходы, несут инвестиции. В общем, короче говоря, увеличение дивидендов – это правильно и по-нашему, по-капиталистически. Вот поэтому остается вопрос открытым, кто кого в итоге нахлобучит. И, так сказать, удастся ли правительству отнять эти 100 миллиардов, на которые оно сейчас претендует. И, собственно, почему оно об этими 100 миллиардами озадачилось. Вот об этом мы и хотели сегодня поговорить. Что думаешь, Саша?
Я до конца не изучал этот вопрос, но исходя из того, что ты рассказал, прав Лисин.
Угу.
Потому как в той экономике, которая, так сказать, описана существующими законами, я не берусь сейчас рассуждать на тему правильно-неправильно, значит, но по этим законам, по этим правилам игры, Лисин производит металл. Это, если вы должны понимать, что это владелец Липецкого горно-металлургического предприятия, uh-huh. которое базируется на железной руде из так называемой Курской магнитной аномалии. И, uh-huh. соответственно, он производит металл и продает его. Продает он его частникам, продает крупным предприятиям, мелким предприятиям, правительству, в частности, по госзаказам и многим другим, значит, предприятиям. Uh-huh. Если тебе не нравятся его цены, по которым он продает металл, купи в другом месте. Кстати, металл – это такая вещь, которая, не портится, в течение длительного промежутка времени, транспортируется легко, что стоимость металла относительно его транспортировки, она представляет собой незначительную величину. Можно везти металл из Турции, из Китая, из там, Белоруссии, из Украины, откуда угодно, там, из Грузии, там, где его производят. Его много где производят. Это не монополия какая-то, не Газпром какой-то. Значит, металл производят, ну, в частности, для строительства, если... Я так понял, что Белоусов в основном намекает, что, мол, где во время стройки какие-то были заказы государственные, и эти заказы были... это арматура, это швеллер, это двутавровые балки, так сказать, это что-то подобное. Достаточно крупнотоннажное производство, но, тем не менее, это все можно перевести. Значит, в отличие от господина Белоусова, который распоряжается чужими деньгами, нашими деньгами, значит, господин Лисин производит этот металл. Он при этом предварительно украл этот завод. И мы знаем эту историю. Скорее всего, так оно было. Но, тем не менее, на данный момент он действительно инвестирует средства в какие-то плавильные цеха. Он что-то делает, переделывает, так сказать, прокатывает этот металл и продает его, в частности, государству. Не хочешь, не покупай, хочется сказать Белоусову. С чего ты взял 100 миллиардов? А почему не 200? Почему не 300? Ты должен собирать и хвастаешься этим, что ты собираешь налоги с той самой прибыли, которую получает это предприятие. Ты их получаешь, и у тебя для этого есть Мишустин, у тебя для этого есть аппарат налоговой службы. Ты получаешь деньги, если тебе вовремя не платят, ты или неправильно платят, ты их штрафуешь, получаешь тоже деньги. Более того, государство забирает большое количество денег. Пенсионный фонд работников горно-металлургического комбината. И потом, кстати, не платит пенсию, на секундочку. Более того, это государство собирает деньги с заработной платы на единый фонд медицинского страхования и потом не оплачивает медицину. Тут претензии можно в обратную сторону накрутить столько, что мало не покажется. По этой причине, если так и поменять правила игры и сказать, что правила игры будут такие-то, тогда надо брать с него там повышенное количество налогов, например, или больше отчислять на медицину, или больше отчислять на пенсию. Но это должны быть правила игры, которые менять по ходу нельзя. И поэтому разговор о том, что тут, вы тут что-то дороговато, ну не хочешь, не покупай. Походи по рынку, поспрашивай, так сказать. Найдешь, так сказать. По этой же причине, значит, тем же металлургические комбинаты могли бы предъявить все, которые покупают. Что-то кому-то на даче надо отремонтировать, кому-то надо гараж новый возвести, кому-то еще что-то. Они тоже затратили деньги на металл, и причем не только на черный металл, еще какой-то. Это можно через год все предъявить, скажут, а что это вы, металлурги, получили? Ну, давайте предъявим претензии мукомольному заводу там, через год там, или еще что-то. Что-то вы дорого хлеб продавали, так, или масло, или еще что-то. Ну, куда можно прийти в этой ситуации? Значит, то, что проповедует, исходя из того, что ты сказал, то, что проповедует Белоусов, это грабеж. Это не экспроприация экспроприаторов, потому что вы сначала докажите, что они экспроприаторы. У вас для этого, кстати, суд есть. Ну, докажите. Отберите у Лисина завод за неправильную... Это понятно. Но когда вы, так сказать, берете предприятие, которое по формальным признакам принадлежит Лисину, ну, там, или, я так понял, львиный пакет акций, так сказать, этого предприятия принадлежит ему, он им рулит успешно. Завод работает, платит заработную плату, выдает продукцию, продает по максимально выгодной цене для него. Вот он выше, и чуть он выше поднимет, у него брать не будут. Чуть ниже он опустит. Ну, у него все раскупят, но он без прибыли останется. Значит, он балансирует на этой цене и блюдет ее. Куда ему двигаться в этой ситуации? Почему он Белоусову должен отдавать 100 миллиардов рублей правительству? Необъяснимые вещи. Я на стороне Лисина, и, на мой взгляд, я аргументировал эту ситуацию. Законы устанавливает не Лисин, а Белоусов. Сотоварищи. Значит, по этим законам получи, сколько тебе полагается, не сверх того.
Ну что же, я поясню, почему мне показалось, вернее, почему я и назвал эту тему как экспроприация экспроприаторов. Потому что здесь мы упираемся вот в ту самую проблему, при которой, с одной стороны, абстрактно мы имеем дело с капитализмом, в котором свободное рыночное образование, хочешь покупай, не хочешь не покупай, так сказать, кажется дорого и купи в другом. То есть, в общем, что-то такое, знаешь, классическое, что нам навеяно еще учением Маркса середины 19 века. Реально мы живем давно не в этом. Мы живем в совершенно новой субстрации, которые называют постиндустриальное общество, государственный капитализм, еще там что-то, много разных терминов, но смысл которых в том, что в самых крупных отраслях производства реальная конкуренция отсутствует. Она есть между некими крупными кланами, которые, так сказать, чуть-чуть борются между собой, но на самом деле скорее делят рынки, в которых они оперируют. А все остальное, их основная доля их дохода, на самом деле берется не из какой-то абстрактной, так сказать, борьбы на спросе и предложении, а из тех самых налогов, которые сначала собираются с нас. И с них тоже, но с нас в значительно большей степени, потому что масса населения больше, идут в этот самый госбюджет, и после этого, на что, собственно, и намекал Белоусов, распределяются через госкапиталовложения, гособоронзаказ и так далее, с приставкой гос. При этом, как бы апеллировать к тому, что это можно продать каким-то частным инвесторам на строительство гаражей там, или еще чего угодно, металл, продукт ходовой, можно, конечно, но объемов таких не будет никогда. Потому что то, что вложено, допустим, в качестве металлоконструкции, ну, предположим, в строительство какого-нибудь космодрома «Восточный», да, это несопоставимо, так сказать, не только с объемом гаражного строительства, который, кстати, значительно поугасл в силу самых разных причин, но и, так сказать, даже с объемами каких-то частных капиталовложений, типа строения, так сказать, домов, каких-то жилых, нежилых, которые, кстати, тоже чаще всего осуществляются за счет муниципальных, так сказать, региональных там и прочих самых субсидий, вложений в эту самую программу. Поэтому Лисин зарабатывает, конечно, свои деньги, не только он. Лисин в данном случае, я хотел, чтобы наши слушатели поняли, это просто фигура речи. Во-первых, эти 100 миллиардов, безусловно, о которых идет речь, изымается не у него конкретно. Он как бы высказался за весь банстол, да, за всю эту металлургическую отрасль. Он является одним, но не единственным ее представителем. Да. Поэтому как бы его эта, видимо, сумма касается в наибольшей степени. То есть, как бы, вот, как говорится, известная пословица, знает кошка, чье мясо съем. Вот. Но он не является единственным. Он в данном случае просто выступает тем, кто открыто как бы выразил свою позицию по отношению вот к этому изъятию. А проблема базовая, она была и состоит в том, вот в этом новом способе экономического устройства России, а не том классическом 19 века марксовом, в том, что на самом деле каждый раз встает один и тот же вопрос. Чтобы государство предъявляло свои права вот на эти вот капиталы, да, и, так сказать, на заработанные сверхприбыли, оно какое на это имеет право? Вот почему? Саша совершенно справедливо ставит вопрос. Ответ мы такой, это потому что вы у нас, то есть у него его и украли. Если бы это был какой-то ваш лично построенный завод, который на месте, когда-то возведенный вашим дедом голубятни, постепенно превратился в гигантское металлургическое производство, построенная лично на средства клана Лисиных и вот вокруг него лежащих акционеров какого-нибудь кооператива «Болото». Ну, тогда еще можно было об этом чем-то говорить, хотя бы как бы в качестве серьезного чего-то. А когда вы сидите на государственном ресурсе, тырите государственный завод, да, после этого зажмурившись, сделаете глаза и говорите: «Ой, а у нас на самом деле свободный капитализм». Вы «Капитал» читали первый том? Вот оттуда. И поэтому мы продаем кому хотим, за сколько хотим и так далее и тому подобное. А на самом деле ситуация-то в том, что для этого самого гособоронзаказа, государственного капитального строительства и прочего, в таких объемах купить металл просто негде. То есть фактически они являются монополистами. И речь даже не о том, что нет вообще рынка металла. Можно его купить, ну я не знаю, ну, например, в Китае. Вот. Но, во-первых, кто же в государственном заказе будет поощрять как бы не отечественного товаропроизводителя, есть такой момент. А потом металл – это определенный сортамент, определенные марки стали. Не всегда, кстати, как бы открытого и, так сказать, публичного использования. Ну, много есть некоторых деталей, да, при которых выясняется, что опираться-то ты можешь только на свое производство. А когда ты опираешься на чужое, то натолкнешься очень скоро на то, что получишь нечто вроде санкций. А вот для вас-то стратегический материал, мы вам его не продадим, например. Вот сейчас вот самый популярный метод международных экономических отношений, как мы знаем, такой. Не то, что вам выгодно или невыгодно с точки зрения капитала, а что мы хотим вам продать или не хотим вам продать. Поэтому есть даже ласковый термин «товары двойного назначения», который можно растянуть вообще до небес. Вы можете на него из этой стали, так сказать, делать, я не знаю, там, автомобили, а можете делать ракеты. Вот поэтому это товар двойного назначения, поэтому на всякий случай мы вас его ограничим. Или потребуем, чтобы вы отчитались о его использовании. А мы проверим, надо ли вам это давать или нет. Вот мы вталкиваемся вот в эту систему, которая совершенно не вписывается в ту марксовую схему, которую классический капитализм характеризует, и в которых можно было бы рассуждать о свободном рынке, хочешь возьми, хочешь не возьми, купи, там, в стране все. Эта схема уже, к сожалению, давно прошла. И именно поэтому вот тот вопрос, который стоит в России уже, наверное, 25 лет, это о том, а вот украдено это, сколько долго оно будет находиться в руках у воров. Он продолжает оставаться, и просто эта проблема... В данном случае вот этого перераспределения и лишних 100 миллиардов, как их насчитал Белоусов. Я не знаю подтверждения этой цифры. Просто констатирую, что он это сказал. Она точно так же встает постоянно. Значит, если это краденое имущество, значит, надо как-то работать по государственным расценкам. А это планирование, это Газплан. Кстати, об этом совершенно справедливо говорит Лисин. Что это Газплан. Да, это Газплан. Это действительно это так. Газплан, кстати, учитывал не все товары подряд, а только крупную номенклатуру продукции, которые, кстати, металлопрокат и вообще металлические изделия относились практически в полном объеме. Потому что это была промышленность группы А, в общем, та, которая подвергалась в первую очередь планированию. А вот теперь, когда она вышла в свободные руки, так называемые, а реально послужило инструментом, так сказать, раскрадывания государственного бюджета. Соответственно, рано или поздно должен был стать вопрос, а кто на этом нагревает лапы? Ну, вот в данном случае, так сказать, ковид просто обнажил эту ситуацию. Когда стало ясно, что да, вот тут вот все сжали, как говорится, кушаки и бюджеты, а здесь вот наоборот пошел пер. И пошел он, собственно, потому что, да, действительно, отрасль фактически находится в положении монополиста. Кстати, совершенно справедливо то же самое будет сказать и про нефть, и про газ. А почему у нас цены на газ такие большие? Это по той самой причине, что отрасль монополист. И так далее, и тому подобное. То есть, это вот глобальная эта ситуация с вот этими отраслями экономики, которые стали монополиями, но как бы при этом упали в частные руки. И, так сказать, отсюда у нас образовались топ миллиардеров списка Forbes. Он растет и вшире, и вглубь. То есть и миллиардеров становится больше, и те, которые уже миллиардеры, становятся богаче. Это, правда, ограниченное число, это нельзя сопоставить с ростом населения. Но, тем не менее, так сказать, оно имеет место. И то, что вот в это сейчас правительство уперлось, я тоже понимаю, почему оно уперлось. Потому что для того, чтобы, как говорится, гасить государственные расходы, значит, требуется кого-то все-таки эти деньги получать. То есть, либо с населения, ну, сколько его можно ощипывать, во-первых, и до тех пор, пока оно, так сказать, не взводит там и не начнет, как в Колумбии, так все грушить. Ну, я Колумбию в данном случае называю по ходу движения, потому что то же самое происходит периодически во всех других местах. Или, наконец, взяться все-таки за тех, у кого эти миллиарды реально, так сказать, ширятся и множатся, и которым, ну, уже, блин, куда столько. Заметим, что речь идет-то, в общем, о прибыли, которые не украдывается, а в данном случае отымается. Не для того, чтобы эти металлисты не могли сделать новых инвестиций. Вот типа мы хотим построить новый завод, а вы у нас для этого прибыль отнимаете. И вот поэтому мы вынуждены на старье работать там, вообще умываться слезами. Об этом речь не идет. Речь идет о том, что мы чего надо уже и так построили. Вот именно об этом говорит, собственно, господин Лисин. А остальное эти дивиденды, это как бы вот частный капитал. Значит, ну заработали, ну получили, ну да, сыграли на коронавирусе, ну да, мы на конкурентном рынке, там упало предложение, так сказать, а мы его там сумели закрыть или наоборот. Ну и вот, как следствие, результат. Получили то, что имеем. Поэтому экспроприаторами, конечно, они могут быть названы только в том смысле, что они пользуются той собственностью, которая уже до этого была как бы присвоена. И в эту проблему рано или поздно, пока мы этот вопрос с собственностью не решим, мы все равно будем упираться. Вот. Вот я думаю, что как-то так должно это или может
быть. Ты не ответил на вопрос, кто прав, Лисин или Белоусов?
Я тебе скажу, как ты знаешь, я бы ответил так, правы оба. И объясню почему. Потому что Лисин прав с точки зрения вот формального капитала, того, которого описан еще Карлом Марксом, которого сейчас нет, но в который все изо всех сил стараются нас поверить, что мы тут живем.
Ты что-то говоришь, кто-то прав, чего нет, так и прав кто? Вот есть 100 миллионов, 100 миллиардов, которые... который Белоусов пытается содрать. Прав кто?
Надо отдавать или нет? Один в то, что он декларирует, что это капитал, а второй это то, что это уже не капитал. Это просто присвоена государственная собственность.
Не, я понимаю, что они по-разному подходят. Прав кто с твоей точки зрения? С твоей точки зрения кто прав?
Конечно, по-разному подходят. Ну, с точки зрения интересов общества, надо изымать. Конечно, это лишние деньги. Мне, в общем-то, все равно было, появятся новые яхты у Лисина или нет, потому что он там свои капиталы, так сказать, таким образом заработал. То есть, с точки зрения моих интересов, например, это, естественно, получить эти средства для того, чтобы они были. Во всяком случае, я думаю, что чем больше государство получит таких жирных гусей, то тем меньше оно будет обдирать или иметь желание обдирать население. Поэтому ему в этом смысле...
С моей точки зрения, чем больше государство получит денег, тем больше оно нас будет дурить. По крайней мере, то, что я вижу,
будет, это естественно связано
в виде его Росгвардии, в виде его садов,
с самим государством.
В виде его президента, в виде его правительства. Вот они мне урон наносят то, что у них много денег, а не то, что у них мало денег. Они со мной так этими 100 миллиардами не поделятся всяко.
Ну, я думаю, что если они недополучат эти деньги, то все равно они с кого-то их будут сдирать. Нас дурить будут в любом случае. Но просто шансов на то, что нас разведут на большую сумму, если они получат эти 100 миллиардов, естественно, меньше.
Валя, вот ты предлагаешь нарушить закон, содрать деньги с частника. Вот с мыслью о том, что тебе, глядишь, может быть, когда-нибудь что-нибудь от этого обломится. Я правильно тебя понимаю?
Я считаю, что он не частник. Начать с этого.
Хорошо.
Он не частник. Он пользователь государственного имущества, которое он себе прикарманил. Это не частник. И он в ней здесь заинтересован.
Валер, хорошо. Он не частник, ты не частник, я не частник. Так это, мы можем, знаешь, интерпретации так сказать. Я скажу, что ты не частник, ты скажешь, что я не частник. По документам
он частник. Я действительно не частник, я не владелец какого-то, так сказать, производственного имущества. А во-вторых,
он частник.
Его действительно прикарманил, и это действительно факт. Ну что,
по документам
что
он частник.
И он здесь не лишнее лицо, он не случайно к нему попало. Что он вот мимо шел, и ему в карман вдруг упал завод.
Но он по документам он частник.
Ну, вот, поэтому я думаю, что тут вопрос о частнике, так сказать, применительно к таким отраслям, как Лисин, как Газпром, как нефть.
По документам он прочь... частник?
Ну, это, так сказать, там, где...
По документам он частник, Валер.
Что?
По документам он частник.
Как говорит известная пословица, на заборе вот что написано, а там дрова.
Я понимаю, по документам он частник.
Потому что та же воровская власть, которая создала этого частника, она же ему выправила и соответствующую ксиву.
По документам он частник.
От этого он не перестает им быть. Не становится им. Он по документам частник. А реально он вор.
Частник. Значит, мы берем при рассуждении, где чье и как деньги, формальный признак или какой-то другой? Формальный.
Ну, я не знаю, ты берешь формальные, я не беру формальные.
Хорошо. Нет, ну если не брать формальные, так сказать, то можно много чего. И государству предъявить претензии, и Лисину можно предъявить претензии.
А мы что, разве не предъявляем претензии государству? Мы, по-моему, это делаем с тобой в каждой передаче.
Значит, есть, например, так сказать, алмазный фонд, который принадлежит условно государству. Вот я при всем желании ни разу ему претензии не предъявлял.
Это общенародная собственность вообще-то, а государство его распорядитель.
Ну, понятно. Но, значит, есть вещи, так сказать, которые цивилизованное общество придумало, так сказать, что надо работать по законам. Вот есть законы, по которым прописаны, по ним надо собирать налоги, выплачивать медицинскую страховку, выплачивать какие-то отчисления в пенсию. Эти цифры прописаны, они защищены всей системой судов, кроме всего прочего, эти законы. Значит, это понятные правила игры. Если произвольно ты и я начинаем определять, что Лисин, пожалуй, должен, или Белоус должен отдать 100 миллиардов, это не правовое государство. Тогда можно фантазировать, можно двигаться туда-сюда, так сказать, определять.
Во-первых, я наше государство правовым никогда не считал, я думаю, и ты его тоже не считаешь. А во-вторых, если уж определять правовой статус государства, то скорее по положению его граждан, а не таких хорьков, как Лисин. Если определять только по нему, вот если они себя чувствуют нормально, у них там дивиденды рассованы по карманам, все, значит, это правовое государство. А как вы там со всеми остальными обходитесь, ну, это не важно, это уже детали. Вот для меня наоборот. Как обходится со всем народом, это вопрос статуса правового и неправового государства. А как поступают с ворами? Вор, как известно, должен сидеть в тюрьме вообще-то, а не получать дивиденды. У нас он получает. И в данном случае огражден своим же государством правовым статусом, что он, дескать, типа законный владелец.
Кто украл больше, Путин или Лисин?
Так, сразу уточняю. Тот, кто украл меньше, тот уже не вор?
Вор. Кто больше?
Я поэтому считаю, что они вполне стоят на одной доске. И в данном случае более крупный вор говорит, что твоя доля в общак должна повыситься. Вот о чем идет речь.
Ну, Валер, так сказать, значит, я понимаю, что, так сказать, отсутствие правовых норм, которые существуют у нас в обществе на данный момент, по вине президента, не является оправданием того, что надо грабить людей на улице.
Я
любой человек, который едет на Роллс-Ройсе, вполне логично предъявить ему претензии, что ты вор. Но это не дает основания, так сказать, право останавливать этот Роллс-Ройс, так сказать, и грабить его владельца.
В этом государстве, конечно, нет. Просто в другом правопорядке ему, безусловно, предъявят претензии. Но я тебе просто хочу сказать, что когда ты говоришь, что в этом повинен именно этот президент, то просто хочется спросить, а вот те, которые 10 лет до него были, это что, зайчики, которые нет, вот так вот строили домовое
Ты меня спросил, Валер, у меня есть ответ.
Нет, и потом пришел Путин, и он взял, можно сказать, и все это порушил, и стал вместо него воровское государство строить. А вот эти вот самые, так сказать, миллиардеры, которые, кстати, образовались именно в ельцинскую эпоху, взять того же Лисина, они чего, вот до этого жили в демократическом государстве? И кто этот строй вообще построил?
Валер, можно до царя гороха, так сказать, что все неправы.
Нет,
до
царя гороха. Не надо, так сказать, передергивать. Путин – утилизатор этого государства. Это правда. Он его обратил в свой профит, нарастил его, но построил его не он. Построил его Ельцин и все те демократические лидеры, которые в течение 90-х это старательно воздвигали. Они же, кстати, нас наградили и Конституцией, по которой Путин сел на тот пост, который предназначался Ельцину. Вот и все.
Я его не крашу.
Он не является для меня симпатичным персонажем, но это так. Его построили как раз вот эти вот ребята, которые сейчас находятся в либеральной оппозиции и кроют изо всех сил все то, что, так сказать, предшествовало. Да, пожалуйста.
В цивилизованном обществе люди стремятся к правовому государству. Угу. В этом правовом государстве писанные законы, начиная со времен, кстати, Чингисхана и заканчивая нынешнего, считаются лучше, чем произвол. И я точно так считаю, что писанные законы лучше, чем произвол. Произвол был всегда, писанные законы были всегда, и всегда было плохо, когда писанные законы нарушались. Не по причине Лисиных или крупных олигархов, а по причине того, что сначала ограбили олигарха, потом ограбили ларешника, у которого Собянин снес его ларек, несмотря на то, что он был построен более-менее по законам, так сказать, с какими-то бумажками, так сказать, с какими-то правами собственности. А потом залезают тебе в карман. Ну, если можно ограбить Лисина, то можно и Краснова, можно и Смирнова, можно и кого угодно. Значит, надо стремиться, на мой взгляд, и общество так считает в большинстве своем, надо стремиться к правому государству, чтобы не грабить на улице со словами «все воры кругом, дай-ка, ну-ка, выверни карманы». Поэтому, когда мы говорим, так сказать, в данной ситуации, кто виноват в формировании законов? Белоусов в большей степени, он относится к власти. Кто виноват в неправильной приватизации? Белоусов и же с ними, которые создали вот эти неправовые.
Значит, а надо было до Белоусова, правда. Но это
он вместе со товарищем написал эти законы, он провел приватизацию. Лисин этим воспользовался, украл. Не вызывает сомнений, украл. Украл. Но на данный момент, так сказать, у него правовая сторона, она чистая. Он заплатил налоги, он заплатил отчисления в медицину, так сказать, в пенсионы. Он больше никому ничего не должен по формальным признакам. Угу. Если ты не соблюдаешь эти формальные признаки, ты уходишь в правовой нигилизм и нарушаешь даже те хрупкие зачатки правового государства, которые у нас существуют. Я на стороне Лисина. Не потому что...
Я на стороне Лисина, потому что я эти зачатки не считаю правовым государством и вообще не считаю правовым положением то, при котором время, когда ты все украл, это считается каким-то прошедшим периодом. Ну, его уже типа нету, закрыли. А вот после того, как все украл и уже все стало мое, то после этого начинается правовое государство. Вот вначале я в неправовом все это украду и, так сказать, присвою твою собственность. А потом говорю, пошло как бы теперь правовое государство. Вот ты на своем месте, я на своем, и закон под нас написан. Ну, вот так вот получилось.
Я не понимаю, почему.
Как бы считаем, не существует.
Я не понимаю, почему ты эту претензию предъявляешь мне, потому что я с самого начала был сторонником правового государства. Именно в тот момент, когда была приватизация, я был сторонником правового государства. И сейчас сторонник правового государства. Вот у меня ничего не поменялось. А ты, получается, так, в той ситуации ты возражал против правового государства, а я сейчас наоборот.
Ничего подобного. Я считаю, что то государство было неправовым, и это неправовое. Оно не является какой-то новой конструкцией по сравнению с тем, которое было создано в 90-е годы. Оно было и осталось неправовым. И в первую очередь потому, что именно эти воры, они продолжают оставаться своей собственностью.
Кто несет большую ответственность за развал правового государства в стране? Белоусовы или Лисины?
Это не развал правового государства, это его отсутствие.
Из-за его отсутствия. Кто виноват больше? Кто виноват больше?
Оба свай. И тот, кто способствовал воровству, то есть предшественники Белоусова, и тот, кто крал. Это одна шайка. Понятно. И в данном случае, так сказать, я в этой шайке более правового элемента не выделяю, который более правовой, вот Лисин. Потому что да, он вор. Но он же теперь действует по воровским законам. Законам, заметьте. А раз по законам воровским, ну так значит, он законный. Значит, он, как говорится, вот правовой человек, раз действует по таким законам. Вот я не считаю это правовым.
Если отсутствует священная... Валера, послушай меня. Если отсутствует священная корова частной собственности, утвержденная в Конституции, у человека нет стимула к тому, чтобы честно работать.
Это священной коровой частной собственности, как мы за 30 лет уже убедились, пользуются только воры. Все остальное, между прочим, для них эта частная собственность является фикцией. Ему дали право, так сказать, на приватизацию его квартиры, которую, кстати, так же легко можно отнять. И теперь после этого говорят, ну ты человек с частной собственностью. Все остальное как-то уже несущественно, потому что и машина, там дача, кляча у тебя было и так при советской власти. Тут вроде гордиться нечем. В остальном человек, он должен гордиться тем, что ему эту квартиру записали. Это твоя теперь частная собственность. Все.
А все остальное исходя, у тебя украли. Исходя из той теории, которую ты излагаешь, ты в дальнейшем поощряешь, так сказать, воровскую систему, когда у людей начинают отбирать по причине того, что мне захотелось или кому-то захотелось.
Я считаю, что тот, кто украл этот завод, у него его надо отобрать. Да, он его украл, он вор. И он продолжает им оставаться. И когда он умрет, и после него наследники будут, они все равно будут наследниками вора. Они не станут от этого законными владельцами. Они украли общенародную
собственность. Белоусов не говорит об отбирании завода. Он говорит о том, чтобы забрать деньги с украденного завода себе в карман для удовлетворения своих чиновничьих потребностей. Вот о чем говорит Белоусов.
Не знаю, насколько Белоусов может эти свои потребности удовлетворить за счет 100 миллиардов. Типа, так сказать, вот вы 100 миллиардов нам принесите тут, желательно кэшем. А мы вот тут в кабинете министров распилим как раз, кому чего надо. Я думаю, что об этом речь не совсем идет, потому что все-таки это пройдет через бюджет. А вот то, что их распилит,
естественно, Лисин. Уж бюджет нынче пилится гораздо быстрее, чем бюджет у Лисина.
Да, а кстати, госбюджет, знаете, как пилится? Ты же знаешь как. Он отдается в виде господрядов кому? А тому же Лисину. Вот как пилится госбюджет. И тот же Лисин, наверное, в этих же условиях, если он здравомыслящий человек, он вправе предъявлять претензии. А чего? Я откаты даю. Я там на что надо жертвую. На Единую Россию, да свою, пожалуйста. Так что я как бы в системе. С госбюджета распиливается как раз ими, вот этими Лисинами. Не теми, кто их помогает, так сказать, пилить, да, говоря, вот кусок тебе, а непосредственные потребляторы, это они. Они, кстати, и гособоронзаказ ведут, и госкапитальное строительство. Пожалуйста, Саша.
На мой взгляд, ты подменяешь, так сказать, попытки, так сказать, провести правильную реконструкцию общества и привести ситуацию к правовому государству, исправить, наказать тех воров, которые когда-то брали что-то и довести дело до нормальных решений и привести это все в соответствие. Ты подменяешь эту правильную дорогу, подменяешь правильную правом того ограбить своего соседа. Я считаю, что это неверно.
На самом деле, то, о чем, если уж говорить...
Валера, послушай меня, пожалуйста. Я тебя слушал, ты излагал. Да, я скажу. Еще раз повторяю, так как ты меня перебиваешь. Значит, твоя попытка подменить правильную, революционную, так сказать, радикальную борьбу за правовое государство и достижение результатов социальной справедливости в нашей стране, которая должна наказать воров, привести соответствие, ты подменяешь это правом грабить своего ближнего. Я против такой системы, я считаю, что ты не прав. Точка.
Уже можно?
Да, конечно.
Хорошо, значит, я не перебиваю. Что касается грабежа своего ближнего, вообще-то речь идет о том, что Лисин, ну, в данном случае клан, который он представляет, назовем это так, должен заплатить дополнительные налоги в бюджет. Это налог, это, соответственно, закон. Закон, он вводится, соответственно, тем же самым государством, которое делает попытку считать правовым. То есть, вопрос ведь стоит не в том, что Белоусов говорит, слушай, Лисин, ну-ка пришли сюда 100 миллиардов, что-то там не хватает. Речь идет о том, что будет введен налог на сверхприбыль или на что-то иное, которое эту сверхприбыль отберет. Но налог через закон, правовым способом, ну так, как это принято сейчас всюду. Это называется сейчас правовым государством. Так вот, для справки. Я поэтому не вижу здесь в этом смысле ничего особенного. Если бы он себе, так сказать, пытался откат в 100 миллиардов получить, вот лично я, там, Белоусов, или как тот же Улюкаев, подойти там с какой-нибудь корзиночкой, чемоданчиком, типа, и, так сказать, днем вдруг там 2 миллиона долларов оказалось, а тут вот 100 миллиардов рублей. Ну, это понятно. А здесь в данном случае речь идет, так сказать, о том, что будет введен новый налог, при помощи которого, так сказать, эти вот самые сверхпроизводители получат, соответственно, будут вынуждены заплатить лишние суммы. Это не нравится, это объявляется заранее, еще до того, как он введен. От чего идет публичная дискуссия. Кстати, вполне демократическим путем, как это сейчас принято. Вот, и, так сказать, вопрос весь в том, справедливо ли с тех, кто получил сверхприбыль, эту сверхприбыль отбирать в пользу бюджета или нет. То, что они при этом обладают фактически государственным предприятием, которое строилось, так сказать, на государственные деньги, но при помощи разных махинаций со стороны власти, в первую очередь, но и со стороны этих выгодоприобретателей, попало им в карман. Вот справедливость их брать это или нет, если они распоряжаются государственным предприятием. Я считаю, что справедливо. Они распоряжаются своим. В любом случае речь не идет о том, что после изъятия этих 100 миллиардов Лисин пойдет просто голым по миру. Он скажет, мне вот просто теперь яхту не на что содержать. То есть яхта есть, а вот экипаж на ней содержать уже не могу. Ограбили, карманы вывернули. Об этом тоже речь не идет. Понятно. Значит, речь идет просто о том, что вот в чем я действительно согласен и с тобой, и сам с собой. Это то, что эту систему надо создавать сразу, а не работать в ручном режиме. Когда сегодня у тебя есть сверхприбыль, я говорю, надо что-то у тебя ее забрать. Изначально эта собственность должна принадлежать государству. Потому что она фактически ею и является. Это общенародное достояние, оно работает на государственный бюджет фактически. Оно оттуда получает свои заказы, а заказы собираются с нас. Это государственная отрасль, это не рыночная отрасль. И таких становится все больше и больше, к сожалению, к счастью. Да все, господи, а американские отрасли что, работают точно так же? Не точно так же, что ли? Вот. Ну хорошо, Саш,
ты вел речь о прошлом периоде, о том, что он должен расплатиться за предыдущий год, а не о будущем. Поэтому я и говорю. Значит, любая попытка останавливать человека на улице, приставлять к нему нож к горлу и говорить, будь любезен, за прошлый период заплати мне, потому что у меня такое впечатление, что твоя собственность украдена. Да я тебе немножко оставлю, кстати, 3 копейки. Попытка отобрать. Я против этого. Я считаю, что это неправовый способ. Он ведет в тупик.
Когда у нас
справедливость по судам,
у нас всегда говорят, вот у тебя отнимут последнюю булочную. Потому что, по сути, неправовое отношение к собственности. У меня миллиарды, но я же такой же, как и ты, я частный собственник. Понимаешь, поэтому если покусятся на мои миллиарды, это значит, что могут покуситься и на твою булочную, и у тебя ее отнять вот последнюю твою заработанную трудовой копейкой. Да. Ну, я, правда, не трудовой копейкой, я ее украл, но все равно, главный принцип же. Принцип частной собственности. У меня она краденая, а у тебя заработанная. Ну ладно, но раз можно покуситься на частную собственность, честно наворованную, то можно покуситься и на честно заработанную. Вот это все смешивается в один коктейль специально для того, чтобы защитить тех, у кого миллиарды, а отнюдь не тех, у кого булочные. Знаешь, это уже старо как мир. Во всяком случае, мы-то это видели не один раз. Ну что, может, к вопросам перейдем? Саша, не против?
Хорошо, давай.
Так, вот тут такая шутка. Белорусская православная церковь уберет фразу «И избави нас от лукавого» из текста молитвы «Отче наш». Так, это мнение пока. Здравствуйте, уважаемые ведущие. 10 лет с вами, полет нормальный. Спасибо за преданность нашему каналу. Так, вопрос. Как вам нравится выражение Соловьева «Путин законник»? Смысл этого слова в России вполне однозначен. Мы об этом, по-моему, все передачи и говорим как раз. Законник. Хороший термин. Такая по Фрейду оговорка. Так. Вот еще мнение. Согласен со Смирновым. Лисин хорек, их надо ошкуривать. Ну, такое есть мнение. Так. Вы сказали, что многие государства сами поняли, что их кроме России никто не защитит. И они готовы дружить с Россией. А вы думаете, Грузия пойдет на это? Она всегда была недружественна к РФ. Как ты думаешь, Саш?
Грузия всегда была дружественна к РФ. Это неправда.
Я бы сказал так. Она была дружественна к РФ, когда она с нее много чего получала. А когда она с нее ничего не получает, она вряд ли будет дружественна. А когда потребуется снова что-то получить... В меньшей степени в экономической сфере, в большей степени, может быть, в политической, когда там реально потребуется защититься от кого-нибудь, я не знаю от кого. Вот тогда она снова станет дружественной, шелковой, пушистой. Так что это очень такая прагматическая дружба. Она действительно всегда была такой, так что в этом смысле я согласен. Пойдет она или нет сейчас? Я думаю, что нет, сейчас ей ничего не угрожает особенно. А Рынков в современном обществе Грузии в России все равно не захватить. Потому что, ну, когда был Советский Союз, холодная война и все, что могло быть произведено, производилось в основном только внутри Советского Союза. Там и грузинские мандарины, и грузинское вино, и многое чего. Виноград, рынки, так сказать, и так далее. Они все давали, конечно, сверхприбыль. Ее можно было получать. Сейчас, в общем-то, получать не получится. Потому что мандаринов и винограда, как говорится, на рынке полно. Итальянский виноград, извините, лучше, чем, ну, так сказать, грузинский. И вообще не является предметом первой необходимости, если уж на то пошло. Вот. А вино, в общем-то, фиговое там, что говорить. Ну, с французским не сравнится. Так что шансов на то, чтобы у нее дружить так же с Россией, как это было там при Советском Союзе, сейчас, честно говоря, немного. Чтобы не сказать, нет, совсем. Так. А тут вот еще, ага. И дорогу осилит идущий. Вот тут нам пишет. Абсолютно верно. Жилье можешь лишиться, как в случае с делом золотой пыли патриарха Кирилла. А что-то... А, золотая пыль, это вот та, которая была в этом самом, в доме его подруги жизни. Ты не помнишь эту историю с золотой пылью, Саша?
Я помню историю в полном соответствии с твоей теорией, так сказать. Он сказал, что так, это, наверное, неправильная квартира, и отобрал ее. Ты мне говоришь, урон нанес, видимо, на пыли, отобрал.
Нет, там было что-то связанное с ремонтом, по-моему, этой квартиры, в которой там как, запыленность какая-то образовалась, что-то такое. Да. Жильем может лишиться, да, может лишиться, это правда. Так, вот еще вопрос. Могут ли все эти события и санкции сблизить нас и Беларусь еще больше? Похоже, Лукашенко снова смягчил риторику в отношении к России. Интеграция может снова пойти дальше. Что думаешь, Саша?
Я, честно говоря, не понимаю, какие санкции к нам?
Что нас не жарят? Санкции в Беларуси в основном. Ну как, перекрыли там авиасообщение туда-сюда, там еще там чего-то будут отжучивать, я думаю.
Сделал пиратское нападение на воздушное судно, его закрыли. Мы тут при чем?
Понятно. Ну ладно, так сказать, я считаю, что пиратского соотношения не было, никакого пиратского захвата не было, вы это тоже знаете. А что касается близости, понимаете, я думаю, что Лукашенко все время как бы балансирует между двумя. С одной стороны, реально, конечно, защитить его кроме России некому, так, по большому счету, в геополитическом мире. А с другой стороны, суверенитет терять не хочется, потому что при суверенитете ты самоправный владыка. Это проблема любой абсолютно республики постсоветской. Так что куда это именно тронется, сказать трудно. Сблизить нас, но он будет упираться до последнего, короче говоря. Вот мое мнение такое. Только самые крайние события там могут его на что-то подвигнуть в этом плане. Другое дело, что те, кто идут ему на смену, еще меньше, так сказать, на это заточены, потому что они как бы должны, по идее, свои плюшки получать там от Европы, от Америки, их как бы это все радует, доллары ведь не рубли, вот, ну, поэтому, так сказать, там шансов еще меньше. Так, не нужны нам больше, ага, вот еще одно мнение, не нужны нам больше нахлебники, 30 лет показало, кто есть кто. Турция устроит провокации в Аджаре и ведет войска, и там появятся дешевые турецкие курорты. Как думаешь, Саш, хорошая мысль?
Чем мне Аджар?
Я хочу выехать на территорию, что Турция, так сказать, присоединит, допустим, к себе Аджарию. Там, кстати, туркоязычное население присутствует. Вот. И будут там нормальные курорты вместо этих всех грузинских.
Любопытная вопрос, идея. Вопрос Турции, вопрос Грузии по этой части. Чего вы меня об этом спрашиваете? Я тут при чем?
Ну, это было высказано мнение. Я-то думаю, что, ну что, любопытная мысль.
Не, ну кстати, по твоей теории, так сказать, что тот, кто сильный, тот что-то и отжал, так сказать, со словами, ты, пожалуй, несправедливо это получил. Ну, это твоя теория, это не моя теория. Я сторонник того, что были нормальные границы. И люди чувствуют себя защищенными.
Это не моя теория, а твоя интерпретация моей точки зрения. Так что давай вот разделять мухи и котлеты. Вот. Ну,
я никакого отношения к отжатию курортов не имею. Так сказать. Я считаю, что должны быть нормальные границы. Они должны пользоваться защитой тех государств, которые их окружают. Так сказать, и должны люди работать. И желательно, чтобы все они работали в соответствии с законами рынка и в соответствии того, что конкуренция здоровая. То, что турки сделали в Анталии с помощью немцев, кстати.
Да.
Там немецкие деньги. Получилось у них хорошо. Я был неоднократно. Соотношение цена-качество прекрасное. Гораздо лучше, чем плановое хозяйство, которое ты восхваляешь, так сказать, в Крыму. Угу. Вот сколько ни пихайся, курорты в Турции лучше, чем в Крыму. По соотношению цена-качество.
Вот это совершенно точно. Сказать, я в Турции не был и как бы никогда не стремился к этому, но слушатели знают мою позицию. Собственного мнения на этот счет у меня нет. Вот. Что касается того, что турки сделают это лучше, чем грузины, то, в общем, да, я с этим согласен. Опираясь на чужое мнение, опять же, своего мнения у меня нет, потому что на грузинских курортах я тоже не был. По той же самой причине меня Грузия как бы никак не манит ни в каком виде, ни с курортами, ни без. И в советское время, кстати, тоже не манило. И это сейчас так, что у меня, в общем, как бы здесь чувства сошлись в этом смысле. Так, вопрос. Можем ли мы снова присоединить к России Среднюю Азию? Ну, я бы считал, что это было крайне полезным бы. То есть это, так сказать, я бы даже назвал это более первоочередной задачей, чем там бодаться с какими-то там Грузиями, Армениями там и с прочей всякой хохляндией. Вот Средняя Азия – это действительно ресурс. Так что в этом смысле она гораздо перспективнее для России. Ее не зря, в общем, в 19 веке за англичан, с англичанами за нее боролись и отбороли свою часть. Это было бы, так сказать, очень, очень правильное решение, на мой взгляд.
При руководстве Путина, который сейчас сидит в Кремле, Средняя Азия отходит все дальше и дальше.
Ну, Путины приходят и уходят, как известно, как и Гитлеры. Понимаешь, ну, да, Средняя Азия России остается.
Приходят и не уходят.
Мерить присоединение на очередного властителя, которого, так сказать, с которым выгодно присоединиться, а с другим невыгодно. Вот есть в Туркмении Туркменбаши, значит, с ним невыгодно присоединиться. А не будет Туркменбаши, значит, будет выгодно присоединиться. А придет снова Туркменбаша, значит, опять надо отсоединиться. Так геополитические дела не делаются. Тут интересы нации, в первую очередь, а не ее сиюминутных правителей, как мне кажется. Вот, так. А вот такой вопрос, да. Отберете у Лисина завод и кому отдадите? Вопрос товарищу Смирнову. Ну, я бы, конечно, отдал Саше Краснову, пусть он, так сказать, богатеет, тем более он, так сказать, человек правовой, вот, явно будет, так сказать, сможет им распорядиться лучше. Ну, а если серьезно, то это общенародная собственность. И общенародная собственность, она не должна принадлежать кому-то на правах владения, на правах распоряжения, то есть менеджер с зарплатой, определяемый, так сказать, опять же, на государственном уровне, как государственному чиновнику, а не как, так сказать, некому такому вот олигарху, который сколько хочет, сам себе нарисует. Вот это вот правильный подход. Фактически он им и является. Потому что если бы Лисин тот же самый получил этот завод в результате конкурентной борьбы с каким-нибудь там Потаниным, Прохоровым и еще чего-то, вот они соревновались между собой, кто лучше умеет управлять заводом, и его... Лисин победил. Вот лучше его менеджера не нашлось. И поэтому пришлось отдать завод в частное владение ему, потому что, ну, от того, что оно было государственным, ему совсем было кранты, слезы, металла не было в стране, в общем, караул. А пришел Лисин, и, наконец-то, из магнитной аномалии Курской полился металл. Вот если бы это было так, то хотя бы была какая-то деталь правового, так сказать, смысла в этом всем. А это не так. Вот. Поэтому Лисин просто жулик, который, так сказать, оказался в нужное время, в нужном месте. Пирог отдали именно ему. Вот. И поэтому на этом праве, так сказать, распоряжаться и дальше заводом греть супердивиденды нет, ну, никакого смысла, ни правового, ни человеческого. Пожалуйста, Саша.
Если мне память не изменяет, Лисин был директором предприятия это при Советском Союзе. Он просто его сумел приватизировать, так сказать, каким-то полужульническим путем. Но, тем не менее, львиная доля принадлежала ему, так сказать, по праву. И ему, и тем людям, которые в правлении находились этого завода. Вот он как раз тот человек, который создавал этот завод и строил, и эксплуатировал.
Но это не значит, что государственный менеджер должен превращаться во владельца того, чем он управлял.
Вот я к тому, что ты его ставишь в конкуренцию с Потаниным, который был банкиром, так сказать. Ну вот Лисин как раз делал, так же как Мордашов, профессиональный металлург. Значит, он занимался этим вопросом, понятно, зачем, как, так сказать, и получил результат.
Угу. Это примерно то же самое, как ты или кто-либо, так сказать, является управителем, там, я не знаю, чего, дома, или там, так сказать, какой угодно собственности, и в результате этого говорит, вот я давно этим управляю, я умею этим делать, да, поэтому это мое. Вот как-то так. Понимаете, в рамках того, что мы сейчас переходим от социализма к капитализму, тогда была общенародная собственность, а теперь будет моя. А я им так управляю, вообще-то умею, да, хорошо. Но вот разница между мое и управляю чужим, она существенная. Ты можешь им хорошо управлять, но для этого тебе должен быть, соответственно, как бы оклад от собственника, достойный оклад. Я не думаю, что, кстати, Лисин при советской власти бедствовал. Вот. Но это вовсе не значит, что это становится твоим. Как и машины. Ты долгое время водил машину, так долго, что она стала вдруг твоей. Вот на уровне автомобиля как-то это все понимают, что так не бывает. А на уровне завода, так сказать, или целой отрасли промышленности, нас пытаются убедить, что это нормально. Что это нормальный ход вещей. Это вот такая система, капитализм. Ты сначала за рулем сидел, а потом это стало твое. Вот вдруг как-то. Ну, произошло и произошло, и все, теперь я, собственно. Ну, что. Да, пожалуйста.
Приватизация была почти 30 лет назад. Угу. Достаточно сложно воевать с фантомами. Значит, твои речи были бы крайне убедительны в тот момент, когда проходила или готовилась приватизация. Сейчас, через 30 лет после этого, можно говорить о компенсациях, о пересмотре, о судах, но не о процессе приватизации. Она уже прошла. Вот в том виде, как она прошла 30 лет назад.
Ну, во-первых, я и 30 лет назад занимался политической деятельностью, и мои речи были то ровно такие же. А во-вторых, понятно. Даже если пройдет еще...
Мы же исходим из нынешней ситуации, что делать в нынешней ситуации, а не 30 лет назад. Сейчас что надо делать?
Этот процесс называется национализацией. И он известен абсолютно всем. Включая, кстати, Великобританию, например, с госпожой Тэтчер, которая проводила такие же процессы.
Эту тему я готов обсуждать. Эту тему я готов предлагать варианты. Радикальные варианты. Это мне понятно. Но когда ты говоришь о том, что надо было сделать 30 лет назад, ну, это после драки кулаками махать.
Какой? Надо говорить о национализации. У нас украли собственность. Это, и понятно. После этого, 30 лет спустя, ты предлагаешь говорить, ну, 30 лет спустя, раз украли, ну, украли уже. Ну, все. Нет, она уже не ваша.
Ну, еще вот, раз.
Ты еще, предлагаешь еще в рамках раз. Правового государства смириться
нет,
с этим.
Нет,
говорят,
нет,
ну, ничего, нормально.
Нет, нет. Я предлагаю говорить о том, что надо делать. А не обсуждать то, что надо было сделать 30 лет назад. Вот
а что? Я не говорю о том, что надо было сделать. Я говорю
нет,
о том,
ты, что нет, нет, делать. Нет, извини, это ты говоришь как раз об этом. Ты продолжаешь доказывать, что эта собственность украдена. Она украдена. Да. Это ни у кого не вызывает сомнений.
Поэтому ее надо национализировать.
Еще раз говорю, не потому, что она была украдена, а потому, что ее надо национализировать.
Нет, ну, я говорю, туда, что ее надо национализировать именно потому, что она была украдена. Вот я напрямую как
убедительность, бы... Убедительность вот твоих речей говорю. О том, что она украдена, вовсе не говорит, что надо от этой собственности Белоусову украсть 100 миллиардов. Надо я еще раз говорю, эту собственность национализировать. Я с тобой согласен. А ты предлагаешь другой вариант. Давай отщипнем с помощью Белоусова чего-то и потратит он куда-то в другом направлении. Это то, разные подходы.
Белоусов сейчас предлагает.
Я предлагаю программу, современную программу национализации. Это понятно. А ты предлагаешь, значит... под видом, так сказать, грабежа, так сказать, нынешних собственников, значит, забыть про национализацию, ты затушевываешь этот вопрос. Главный вопрос – национализация.
Ты вот хочешь все время перевернуть мои слова. Когда я затушевываю национализацию, я это говорю с самого начала, что я за то, чтобы эта собственность была общенародной, то есть она должна быть национализирована в нынешнем состоянии вещей. Но она национализирована потому, что так было бы лучше с точки зрения управления. Не просто поэтому. Она краденая и должна быть возвращена владельцу. И возвращена путем национализации.
Валя, а никто не спорит против этого.
А раз не спорит, так тогда все понятно.
Ты это говоришь, отдай 100 миллиардов. Ты говоришь сейчас, отдай 100 миллиардов. А я говорю, отдай весь завод. Вот разница в чем. Ты-то затушевываешь.
Я говорю, отдай и
100 миллиардов. Ты пускаешь дымовую завесу.
Нет, Саш, да. Я говорю, отдай и 100 миллиардов, и весь завод.
Вот ну, это наверное, все-таки, если завод весь получить, то 100 миллиардов уж как-нибудь, так сказать, надо как-то иначе решать.
А 100 миллиардов, простим, пусть Лисин с ними уходит. Да что, ну что, должен он что-то получить.
Он
или по суду
должен,
как-то по справедливости.
Он должен по справедливости отдать завод.
Получи, завод отдай.
Завод отдать, а не 100 миллиардов. Завод. И об этом можно
завод
говорить.
Это можно и 100 вопрос. Миллиардов. Я еще раз подчеркиваю. И завод, и 100 миллиардов.
Ну хорошо, но еще вот ты можешь считать, что еще 20, которых у него нет. Значит, еще раз говорю. Значит,
20 у него есть.
Приложение Белоусова, которое ты изложил, речь шла не шла о национализации. Ты поддержал, что 100 миллиардов надо отобрать. Я подхожу иначе. Я говорю, что в современных условиях надо вернуться к справедливой оценке того, что было, так сказать, и пересмотреть истории приватизации, сделать национализацию в том или ином виде, там разные существуют варианты. И это есть тема для обсуждения. Значит, неоднократный разговор о том, что, так сказать, надо отщипывать по кускам, потому что они раньше украли, неправильный подход. Он затушевывает ситуацию. Он снижает градус настойчивости в этом вопросе. Я сторонник того, чтобы сделать все правильно по закону.
А я не считаю, что до тех пор, пока не прошло национализации, он должен этим пользоваться всем в полном объеме. Вот именно поэтому я считаю, что нужно и это, и это. Он должен делиться этой собственностью сейчас, а то, что это решается при путинском режиме полу, если не сказать четверть мерами, то это тоже плохо. Но это хотя бы четверть меры вместо их отсутствия. Вот, собственно, моя логика. Так, еще вопрос. Что вы знаете о платформе Караулова? Саш, ты знаешь что-нибудь?
Все знаю.
Скажи, я не знаю ничего.
Нет, меня спросили, что вы знаете, отвечаю, все знаю. Ну что, я 4 часа буду рассказывать о платформе Караулова. Я знаю много, так сказать. Что вас конкретно интересует? Знаю я все про платформу Караулова. Пока у нее ничего не получается.
А, не, ну а может ты скажешь, в чем идея тогда? Потому что я тоже не знаю.
Хорошо, значит. Идея заключается в том, что вместе с параллельно YouTube запустить некую платформу на отдельной, не на ютубовской, на отдельной платформе со своими серверами, которая будет то же самое, что YouTube, только раздельный отдел, который будет лично карауловский. Ну, пока у меня ничего не получается, потому что так достаточно сложно убедить людей перейти с YouTube на эту платформу. Значит, на мой взгляд, он поступает неправильно. Надо было идти большим коллективом, надо переходить большим количеством каналов. Тогда там появляется смысл. Человек вместо Ютуба идет на платформу не Караулова именную, а какую-то независимого вещания, например, назвать ее. И на этой платформе, так сказать, он может быть ведущим, может быть идеологом, может быть менеджером, так сказать, этой платформы. Но не надо передавать ей персональный, так сказать, характер. Потому что на данный момент он говорил, что 100 каналов, потом свелось к 40 каналам, потом вообще не пойми чего. Зайти, что у меня, она платная. Это платное телевидение, так получается, по большому счету. Пусть небольшие 300 рублей. Никто платить не хочет, никто не движется. Поэтому она находится в таком состоянии. У меня был разговор с ним на эту тему. Я предложил такие свои услуги для того, чтобы модернизировать. Он отказался, сказал, нет, он будет идти этим путем. Я сказал, что ну хорошо, когда ты поймешь, что так, твоя теория так, не совсем верна и не совсем получается. Мы вернемся к этому разговору, я готов вернуться к этому разговору. Вот и все.
Ну, я спасибо, Саш, ты на самом деле очень конкретно все изложил, потому что я действительно этого не знал. И, на мой взгляд, это действительно ты полностью прав, потому что это какая... Я думаю, что это, если так, вот, моя оценка от того, что я только что от тебя услышал, это вполне в духе Караулова. Это своего рода такая, знаешь, персональная мания величия. Вот я велик. И у меня будет свой
YouTube. Я не хотел бы ему давать оценки по этой части, но то, что у него, скорее всего, это не получится, это факт. Но как, ну, быстро, то, что... быстро он придет к мысли о том, что привлечь профессионального менеджера по этой части, чтобы добиться результата, так, чем быстрее он придет, тем лучше. Значит, я потому что спросил его, если есть действительно, как ты сказал, что там происходит. Обрати внимание, зрители не знают, и ты не знаешь, что там. Я знаю, потому что я профессионально этим занимаюсь. Значит, я сказал, что я готов пойти.
С самого начала, Саш.
Значит, я ему сказал, что я готов поработать на два канала, которые там внутри он создает. Один называется Москва региональный, второй называется Оппозиция. Вот эти два канала мне интересны, я готов контент, а у меня много контента, у меня целый продюсерский центр по этой части, я готов туда сгружать. Пожалуйста. Добиться, как это сделать, я не могу. Это значит, что система, несмотря на то, что я вроде внутри и знаком с Андреем, добиться от него не могу результата. Значит, если я не могу, скорее всего, и другие тоже так не могут. По крайней мере, она не процветает. Значит, изначально заложено что-то неправильно. Должно быть широкое вещание, предложение о том, что ребята из ютуберов, кто страдает от ютуба, а много людей страдает от ютуба.
Ну да, да.
Почему? Что у них какие-то свои правила игры. Они не разрешают там ковид обсуждать, не разрешают там что-то еще, так сказать, что-то показывать, все прочее, что-то давят на психику. Причем где-то они... договариваются с российскими властями преступными, тоже что-то третируют ютуберов и блогеров по этой части, скручивают просмотры, скручивают какие-то лайки, там еще что-то. Это неправильно.
Уж мы люди, это знаем на себе,
Саша. Да, люди должны иметь возможность пользоваться ютубом или пользоваться вот этой независимой платформой. Желательно, чтобы их было много.
Да,
не только
да.
Караул, а кто-то другой. 20 платформ, 30 платформ, 100 платформ. Значит, если тебе нравится такая, ты на нее заходишь и точно так же по тем правилам игры, которые там внутри созданы, ты по ним работаешь. Кто-то хочет в Ютьюбе, кто-то хочет у Караулова, кто хочет у Краснова, у Сидорова, Петрова, пожалуйста. Значит, это нормальная ситуация. Но так как в одиночку я ее поднять не могу, и он тоже в одиночку поднять не может. Я предложил усилия, он пока от этого отказывается. Рано или поздно он придет к мысли о том, что должна быть группа большая, человек 100 блогеров, ну, за мной 30 стоит со своими каналами. Значит, чтобы они вместе объединились, создали платформу, тогда получается широкая рекламная огласка, тогда может быть запущен механизм, то есть от того самого платного, ну, по 300 рублей в год, там небольшая сумма, платного финансирования, чтобы содержать серверы. Mm-hmm. Вопрос о том, что ты должен содержать серверы, персонал, так сказать, вот, вот ради этого. Потому что сумма небольшая, но когда много просмотров, много, много каналов, так сказать, есть возможность содержать эту команду. Тогда получается некое подобие YouTube. Пока не наладили рекламную работу. Когда наладят рекламную, он станет бесплатным, как YouTube. То есть mm-hmm. здесь, как бы, ну вот, механизм он понятен. Я знаю, как это сделать. Но Андрей пока уперся в то, что это должно быть его персональное вещание. Ну,
понимаешь, Саш, ты исходишь как бы из позиции общего блага, и здесь твоя позиция вполне понятна. А я не зря это сказал, потому что вот такие персонажи, они не только, это не только Караулов. Понимаешь, это вот в украинской, допустим, тематике, это Гордон. Ну, наши слушатели часто там его цитируют или вспоминают. Вот это примерно то же самое. Это, понимаешь, вот я велик. Я вот с тем и с тем и с этим вот общался, поэтому если я что-то делаю, то это имени меня. Вот у меня журнал называется там какой-нибудь «Гордон Бульвар». Вот я сижу, например, там вещаю в студии, а сзади у меня стоит вот ряд книг, если кто обратит когда-нибудь внимание. Это все собственные сочинения. Точнее говоря, так сказать, стенографированные записи его передач. И так далее. Ну, то есть, вот все прет, собственное величие прет из него самого. То есть, вот как я и, так сказать, помнишь, как у Ильфа и Петрова, роль Лоханкина в мировой революции. Вот это примерно то же самое в Асесуале Лоханкина. Ну, вот здесь примерно та же самая история, так сказать, со своим акцентом. Но именно поэтому и канал хочется делать персональным, а не каким-то общественно полезным. Понимаешь?
Так как Андрей давно журналист и имеет опыт, он действительно сгенерировал несколько полезных идей, связанных с вот этой платформой. Они мне понравились, он их сформулировал вовремя, он их подослал нужными словами. Поэтому я его не исключаю из этого процесса, так сказать. Он мог бы быть лицом этого процесса, и можно было имя даже обоставить его, так сказать, о том, что это имя его, так сказать, как создателя этой теории, так сказать, чтобы она работала. Но есть как конкретные управленческие решения, в которых я разбираюсь просто лучше.
Ну, понятно. Саша, это другой поворот, я знаю, просто пытаюсь объяснить, в чем его логика.
Я знаю, где деньги достать для этого.
Логика такая, к сожалению, есть. Ну, хорошо, вот последняя ремарка. Да, последняя ремарка, что с трудом демонстрирует превосходную выдержку. Спасибо вам за хорошие, теплые слова. Ну, мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо за то, что вы принимали участие в ней. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам.
До свидания, всего хорошего.